Глава сороковая. Автомобили в деловой части города двигались впритык друг к другу, и это вполне устраивало Дарби. Она не спешила. Банк открывался для посещения в 9:30, а где-то около 7 за кофе с пирожками в ее номере, к которым они не притронулись, он ее убедил, что в хранилище ценностей должна отправиться она. Она в этом была не вполне убеждена. Но делать это следовало женщине, а таковых в их распоряжении было не так уж много. Беверли Морган рассказала Грею, что первый банк Гамильтона закрыл доступ к их сейфу, как только стало известно о смерти Кертиса, и что ей было разрешено только просмотреть и сделать опись его содержимого. Ей было разрешено также сделать копию завещания, но сам оригинал был помещен обратно в сейф и заперт в хранилище. Ограничение на доступ будет снято только после того, как налоговые инспекторы закончат свою работу. Поэтому сразу же возникал вопрос, а знают ли в Первом Колумбийском о том, что он мертв? Морган никогда не пользовался услугами этого банка. Беверли не имела представления, почему он его выбрал. Это был громадный банк с миллионом клиентов, и они решили, что его величество случай находится на их стороне. Дарби устала играть с судьбой. Но теперь, когда она упустила прекрасную возможность сесть вчера вечером в самолет, ей предстояло потягаться в качестве Беверли Морган с самим Первым Колумбийским банком и залезть в сейф мертвеца. А что же собирался делать ее сообщник? Он был намерен прикрывать ее. У него оказался этот пистолет, который напугал ее до смерти, как, впрочем, пугало его самого, хотя он в этом не признавался. Он планировал находиться в качестве телохранителя у главного входа, пока она будет жульничать с сейфом. «Что, если они знают о его смерти? А я буду говорить им обратное», — спросила она. «Тогда бей в лицо и беги, как сумасшедшая. Я подхвачу тебя у главного входа. У меня есть пистолет, и с его помощью мы пробьемся к машине». «Да ладно тебе, Грей. Я не уверена, смогу ли вообще войти в банк». «Ты сможешь. Держись спокойно и уверенно. Будь умницей. Все получится само собой».
«Большое спасибо». «А если они вызовут охрану, перед которой у меня вдруг появилась безотчетная боязнь?»
«Я освобожу тебя, даже если мне придется брать вестибюль штурмом».
«Нас перестреляют».
«Успокойся, Дарби, все получится».
«Почему ты так в этом уверен?»
«Я нюхом чую, что в этом сейфе что-то есть, и ты должна достать это, малышка. Все поставлено на тебя».
«Спасибо на добром слове».
Они находились на Е-стрит рядом с 9-й. Грей притормозил и остановился на служебной стоянке в 15 метрах от главного входа в Первый Колумбийский. В отличие от него, Дарби выходила из машины медленно. Вместе они быстро прошли к двери, было почти 10. «Я жду здесь», — сказал он, показывая на мраморную колонну. «Иди и сделай это». «Иди и сделай», — бормотала она, скрываясь за вращающимися дверями. Она всегда была той, которую бросают на съедение львам. Вестибюль по размерам не уступал футбольному полю. Кругом высились колонны, висели люстры, лежали ковры с претензией на персидские. «Где депозитные сейфы?» — спросила она молодую женщину за справочной стойкой. Девица указала в дальний правый угол. «Благодарю», — ответила Дарби, направляясь к нему. Слева от нее стояли очереди к кассирам, а справа около сотни вице-президентов висело на телефонах. Это был крупнейший в городе банк, и никто не обратил на нее внимания. Хранилище находилось за массивными бронзовыми дверями, которые были отполированы до золотого блеска, чтобы внушать абсолютную надежность и непроницаемость.
Они оставались слегка приоткрытыми, чтобы немногочисленные клиенты могли входить и выходить. Слева, за стойкой с надписью «Депозитные сейфы», с важным видом восседала дама лет 60. Ее звали Вирджиния Баскин. Вирджиния Баскин пристально смотрела, как Дарби подходит к стойке. Улыбка на ее лице отсутствовала. «Мне нужно получить доступ к сейфу», — сказала, не дыша, Дарби. Она не дышала уже 2,5 минуты. «Номер, пожалуйста», — сказала миссис Баскин, нажимая на клавишу и поворачиваясь к дисплею. «F566». Она ввела номер и подождала, пока на экране появится информация. С ее поступлением она нахмурилась и чуть не вплотную приникла к экрану. «Беги!» — пронеслось в голове у Дарби. Она нахмурилась еще сильнее и почесала подбородок. «Беги, пока она не схватила телефон и не вызвала охрану! Беги, пока не заревели сирены, и твой идиот-соучастник с выстрелами не ворвался в вестибюль!» Миссис Баскин оторвала взгляд от дисплея. «Он был арендован всего 2 недели назад». задумчиво сказала она. «Да», — ответила Дарби, так, как будто она его арендовала. «Я полагаю, вы миссис Морган», — продолжала она тыкать в клавиши. «Продолжай полагать, детка». «Да, Беверли Анна Морган». «Ваш адрес?» 891 Пембрук, Александрия». Она одобрительно кивнула, не отрываясь от экрана, как будто видела ее на нем, и вновь нажала на клавиши. «Номер телефона?» 703-664-5980. Это ей понравилось, и компьютеру тоже. «Кто арендовал этот сейф?» «Мой муж, Кертис Д. Морган». «Его номер социального обеспечения?» Дарби небрежно открыла свою новую, довольно объемистую кожаную сумку, висевшую на плече, и вынула бумажник. Так ли уж много жен, которые помнят номера социального обеспечения своих мужей? Она открыла бумажник. 510-96-86-86. «Очень хорошо», — сказала миссис Баскин, отстранившись от пульта и заглядывая в стол. «Сколько вам потребуется времени?» «Всего минута». Миссис Баскин положила перед ней большую карту и, ткнув пальцем, сказала: «Распишитесь здесь, миссис Морган». Дарби нервно черкнула во второй строке. Мистер Морган сделал первое вложение, когда арендовал сейф. Миссис Баскин взглянула на подпись, и у Дарби опять перехватило дыхание. «У вас есть ваш ключ?» — спросила она. «Конечно», — ответила Дарби с теплой улыбкой. Миссис Баскин взяла из ящика стола небольшую коробочку и вышла из-за стойки. «Следуйте за мной». Они прошли через бронзовые двери. Хранилище было таким огромным, что в нем мог разместиться еще один банк, особенно периферийный. Оно было спроектировано по типу мавзолея и состояло из бесчисленного множества ответвлений и углублений. Мимо прошли двое в форме. Они миновали 4 одинаковых помещения с рядами сейфов по стенам. F-566 находился, очевидно, в 5-м, поскольку, войдя в него, миссис Баскин открыла свою маленькую черную коробочку. Дарби нервно посмотрела вокруг и сзади себя. Вирджиния была полностью поглощена своим делом. Она прошла к F-566, который находился на высоте плеча, вставила ключ. Выкатив глаза на Дарби, она всем своим видом говорила: «Твоя очередь, бестолочь!» Дарби выхватила ключ из кармана и сунула его в отверстие рядом с первым. Повернув оба ключа, Вирджиния выдвинула ящик сантиметров на 5 и вытащила банковский ключ.